Спартак поспешно вернулся в Нолу, снова раскинулся там лагерем и пробыл в нем около 30 дней, с большой любовью занимаясь обучением своего нового легиона, которому ежедневно в его присутствии производилось военное учение. Тем временем до Спартака доходили сведения о преторе Варинии. Последний, по известиям, полученным Спартаком, набирал новое войско, чтобы идти на него. Поэтому Спартак решил предупредить Вариния и, оставив в Ноле Криса с двумя легионами, взял с собой первый, которым командовал Акномао, и, перейдя через Апеннины, проник в Самниум и подошел к Бавиано. Вариний писал римскому сенату, сообщая ему о злополучных событиях настоящей войны, которая стала отныне делом серьезным и для окончания которой требовалось не менее двух легионов. Напоминая о своих прошлых заслугах перед Отечеством, честный солдат просил как милости, чтобы ветерана, участвовавшего в стольких битвах, не оставляли под бременем позора поражения и дали ему возможность довести войну до конца и смыть обиду, нанесенную немилостивую фортуной. Сенат согласился на справедливое требование храброго Вариния. Он отправил к нему 8 когорт, насчитывавших слишком 4000 ветеранов, и уполномочил его набрать среди жителей Марсии, Самниума и Печени еще 16 когорт солдат для образования двух легионов, необходимых для того, чтобы покончить с гладиаторами. Претор, в глазах которого старшинство по чину и по служебной выслуге составляли неотъемлемое право, из всех трибунов, которые находились у него под началом, и которые все были умнее и проницательнее Лелия Кассиния, как раз этого самого Лелия Кассиния назначил на пост квестора, вакантный со смертью Фурия. Он поручил ему командование над 8 когортами, присланными из Рима, и приказал занять Бавиана с тем, чтобы помешать Спартаку проникнуть в Самниум. Сам же он с 2000 оставшимися у него от погрома при Кавдинском ущелье решил обойти провинции Марсию и Печени и набрать там людей. Таким образом, когда Спартак пришел под Бавиана и стал вызывать на бой Кассиния, этот последний, в силу полученных им приказаний, заперся в городе, трепеща от гнева, что не может броситься на гладиатора, но твердо решив терпеливо перенести все его оскорбления и вызовы. Тогда Спартак понял, каковы планы Вариния, и решил помешать собрать ему войско, которое тот набирал в Самниуме и Печени. Он оставил Акномао с легионом в лагере под стенами Бавиана и в сопровождении небольшого отряда кавалерии вернулся в Нолу. Там его ждали довольно приятные новости. Первой и самой приятной из всех было прибытие гладиатора Граника, который привел с собой 5 с лишним тысяч галлов, германцев и фракийцев из Равенской школы. С этим подкреплением войско гладиаторов, распределенное на 4 легиона, доходило отныне до 20 тысяч человек, и Спартак почувствовал себя непобедимым. Второй новостью, не менее приятной для него, чем первая, было присутствие в лагере гладиаторов его сестры Мирдзы. Спартак со слезами любви обнял и покрыл ее лицо поцелуями. Что касается девушки, то, целуя тревожно лицо, руки и даже платье Спартака, она бормотала голосом, сдавленным рыданиями: «О, Спартак, Спартак, о, любимейший брат мой, как я боялась! Как я трепетала за тебя, зная, что ты подвергаешься всем опасностям этой кровопролитной войны. Мне не было покоя. А вдруг он ранен? А вдруг он нуждается во мне? Ведь никто, Спартак, не может так вылечить тебя, как вылечу я, если когда-нибудь боги допустят. И я постоянно плакала весь день и просила добрейшую Валерию, мою добрую госпожу, чтобы она отпустила меня к тебе. И она отпустила меня, бедняжка». Да хранит ее Юнона за ее доброту. Она меня отпустила, отпустила меня на волю. Я теперь вольная, и я тоже вольная, и всегда буду с тобою. И сквозь этот детский лепет, и сквозь слезы, струившиеся по ее лицу, бедная девушка любовно улыбалась брату и всеми своими движениями выражала искреннюю радость, испытываемую ею в эту минуту. Невдалеке от этой группы стоял с отуманенным грустью лицом и с полным сочувствием молча глядел на эти излияния белокурый и милый Арториджа, который тоже прибыл из Равенны вместе с Граником 2 дня назад. Дав время успокоиться братским восторгом, он застенчиво подошел и сказал: «А меня, любезнейший Спартак, желанный непобедимый полководец, разве ты не удостоишь обнять и поцеловать?» Говоря это, юноша украдкой взглянул на девушку, точно просил прощения за поцелуй, который собирается украсть у ее брата. «О, Арториджа!» — вскричал Спартак, обнимая юношу и прижимая его к груди. «О, мой милейший Арториджа! Дай себя поцеловать! Дай себя обнять! О, благороднейший юноша!» Таким образом, к радости, которую испытывал Спартак в последние месяцы и которая только усиливалась от великолепных побед и последних результатов этой страшной войны, присоединилось еще, по милости судьбы, счастье обнять сестру и Арториджа, то есть двух лиц, которых он любил больше всех в мире. Однако вскоре лицо Спартака, сиявшее удовольствием, омрачилось, и он печально склонил голову на грудь, глубоко вздохнул и погрузился в грустную думу. Немного спустя, распрощавшись с друзьями, он ушел в свою палатку в сопровождении сестры, которую ему страстно хотелось расспросить про Валерию, но благородное чувство стыдливости, целомудренное уважение к сестре удерживали его от этого. К счастью для Спартака, неумолчная, веселая, оживленная болтовня девушки скоро привела к тому, что помимо всяких расспросов и неудовлетворяющих ответов, потому что Мирдзе никогда и не подозревала о существовании каких-либо отношений между ее братом и Валерией, кроме тех, какие могли быть между Матроной и воином, разговор, само собой, коснулся вдовы Суллы. «Поверь, поверь мне, Спартак!» — повторяла девушка, приготовляя для брата скромную закуску на древесном пне, который внутри палатки Спартака сложил вместо стола. «Если бы все римские Матроны походили на Валерию, поверь мне, невольничество было бы быстро отменено законами. Не потерпели бы доли, чтобы гладиаторов заключали в тюрьмы, били палками, распинали и избивали до смерти». «О, я это знаю!» — пылко вскричал Спартак. И, поправившись, прибавил: «Я этому верю, верю». «И хорошо делаешь, что веришь, потому что эта Матрона тебя уважает. Она часто говорила мне о тебе с похвалой, в особенности после того, как ты разбил свой лагерь на Везувии, и при каждой вести, приходившей о тебе, когда услышала, что ты разбил трибуну Сервилиана, когда узнала, что ты победил Клавдия Глабра, она часто говорила: он родился со всеми качествами великого полководца». «Она это говорила?» — спросил Спартак с жадным интересом, и на лице его отражались все чувства души, волнуемые тысячей ощущений и самыми разнообразными воспоминаниями. «Да, говорила, говорила», — отвечала Мирдзе, продолжавшая готовить закуску. «Долго ли мы останемся в этом лагере? Потому что мне надобно заняться твоей палаткой. Она недостойна храброго полководца гладиаторов. В ней беспорядок, никаких удобств. Можно подумать, что это палатка простого солдата. Знаешь, Валерия говорила и даже однажды спорила об этом со своим братом, оратором Гортензием. Ты его знаешь? Ну вот, она спорила с ним, говоря, что война, начатая тобою, война справедливая, и если боги наблюдают за людскими делами, ты не можешь не победить».
«О, божественная Валерия!» — пробормотал про себя глухим голосом Спартак, побледнев и весь дрожа от волнения.
«И к тому же бедняжка так несчастна», — продолжала, помолчав с минуту, девушка, — «так несчастна».
«Несчастна? Она несчастна? Но отчего?» — спросил с живостью Спартак.
«Что она несчастна, я это знаю, потому что видела, как она плакала. Я видела, как глаза у нее наполнялись слезами, я слышала, как она глубоко и часто вздыхала, но отчего она плачет и вздыхает, не знаю. Не могу даже догадаться. Не знаю, не от того ли, что она не ладит со своими родственниками Мессала, или от того, что муж ее умер, что мне представляется не особенно вероятным. Говорю тебе, не знаю от чего. Единственное утешение у нее — это ее дочка Постумия. О, какое прелестное и милое создание!»
Сулла, умирая, оставил Валерию беременной, и она родила дочь уже по смерти мужа, а потому по римскому обычаю последняя была названа Постумией, посмертная. Спартак глубоко вздохнул и вытер рукой слезы, навернувшиеся на глаза, быстро повернулся, прошелся по палатке и спросил Мирдзу, чтобы переменить разговор: «А скажи-ка мне, сестрица, ты ничего не знаешь про Марка Валерия Мессала Нигра, двоюродного брата Валерии? Мы столкнулись, дрались, и я ранил его, но пощадил его жизнь. Не знаешь ли, выздоровел он?»
«Да-да, выздоровел, и мы узнали о твоем великодушии. Валерия со слезами благословляла тебя, когда Гортензий пришел ей рассказать об этом на виллу Тусколо, где мы жили, потому что по смерти Сулы она почти круглый год живет на своей тусколонской вилле».
В эту минуту декан гладиаторов появился на пороге палатки и возвестил главнокомандующему о том, что из Рима прибыл молодой солдат и убедительно просит позволения с ним переговорить. Спартак вышел из палатки в приторию. Так как лагерь гладиаторов был выстроен точь-в-точь по римскому плану, то палатка Спартака была расположена на возвышении, а перед ней оставлено было пространство или площадка для трибунала, который римляне называли приторией, а позади палатки Спартака была другая палатка, где хранились значки и знамена, и возле которой стояла на часах стража из 10 солдат с деканом.